Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 118-й выпуск у нас сегодня. Мы с вами в книге «Исход». И мы оставили израильтян в весьма тяжелом положении. Знаете, порою мы, сидя в уютных наших офисах, в уютных кабинетах, в уютных квартирах или домах, начинаем высмеивать героев Библии, начинаем говорить, ну как же они так могли, какое недоверие, какое одно, другое, третье. Тот стих или тот фрагмент, который мы сейчас прочитаем, часто, собственно говоря, и используется для высмеивания израильтян. Но я думаю, что бывают моменты, когда не стоит, вот не стоит, мягко говоря, высмеивать. Начнем читать с книги «Исход», 14 глава, начиная с 10 стиха. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Давайте представим себе, что произошло. Я говорил вам в прошлый раз о том, что Бог повел израильтян именно в пустыню, то есть не вдоль побережья, не удобным путем, кстати, коротким путем, а через пустыню, потому что, идя по побережью, они должны были столкнуться с другими народами. Но к войне они были не готовы. Им нужно было определенное время и, как потом выяснилось, достаточно длительное время в пустыне. Но, во-первых, пустыня была территорией Египта. То есть, строго говоря, они из Египта еще не вышли. Во-вторых, попав в пустыню, они, как показалось фараону, и фараон, между прочим, тоже над ними смеялся, мы об этом читаем в Библии, он говорил, что вот они заблудились в пустыне. Они пошли не туда, они пошли не в ту сторону, а это огромное количество людей, это более 1 000 000 людей оказались в этой самой пустыне. И вот фараон с его войском начинает погоню за этими людьми, за израильтянами. И вот ситуация, в которой они находятся. Впереди Красное море, позади войско фараона. Они не умеют плавать через море, они не умеют воевать. То есть ситуация, в которую они попали, на самом деле весьма трагична. И вот их гнев, их непонимание того, что происходит, выплескивается и обращается против Моисея. Интересна и ирония в этих словах. Разве не было гробов в Египте? Эти люди отлично знают, как хоронили египтян. Эти люди знают про гробницы, эти люди знают про мумии. Эти люди знают, что египтяне умеют хоронить. Конечно, им, рабам, египетские похороны совершенно не светили. Но все-таки это же лучше, чем умереть здесь. Еще одна ситуация, еще один момент, который здесь нужно отметить. Израильтяне знают, как быть рабами, но они не умеют быть свободными и боятся этой свободы. Психологи говорят, что женщина, которая развелась с мужем или по какой-то причине потеряла мужа-алкоголика, если выходит замуж вторично, то, скорее всего, если Бог не вмешается, она снова выйдет за алкоголика. Может быть, еще не в последней такой фазе, но за человека, который предрасположен к алкоголизму и, вероятнее всего, уже страдает этой болезнью. Почему? Да потому что она не умеет общаться с другими. Потому что она повторяет ту схему, ту систему поведения, к которой она уже привыкла. И вот рабы, бывшие рабы, освобожденные рабы, израильтяне, начинают говорить о том, что в рабстве было лучше. Именно такие обвинения бросают израильтяне в лицо Моисею. И вот тут надо, чтобы Бог сделал для них нечто важное. Нечто такое, чего сами они не могут сделать. Я понимаю, что в этих передачах вы уже неоднократно слышали рассуждения, которые многим из вас кажутся, мягко скажем, необычными. Вы пишете нам об этом, вы рассказываете нам об этом. Скажу вам вот о чем. Мир, весь сегодняшний мир, а не только Египет времен Моисея, весь сегодняшний мир похож на одно большое, колоссальное кладбище. Весь сегодняшний мир как одно большое, колоссальное кладбище. Услышьте, пожалуйста, это. Скажу больше. Судьба человека, судьба человечества могла бы стать одним колоссальным, самым главным, самым страшным провалом в Божьем плане. Потому что, не послушавшись Бога, человек сам загнал себя на это кладбище. Услышали? Не потому, что Бог сделал что-то не так, но потому, что человек не послушался Бога. Если бы не Божие действие, если бы Бог не совершил невозможное, то судьба человека стала бы одним огромным, колоссальным провалом в Божьем плане, в Божьем замысле. Дети Израиля не смогут выйти из той ситуации, в которую они попали, если Бог им не поможет. Люди не смогут выйти из той ситуации, в которую попали, если Бог нам не поможет. У Господа спасение, говорил когда-то Иона, ветхозаветный пророк. Об этом же говорил и Давид, псалмопевец в Ветхом Завете. Об этом же мы с вами читаем и в Новом Завете. И вот 13 стих 14 главы книги «Исход». «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Это стих, который, ну или, по крайней мере, часть которого можно выучить наизусть. «Не бойтесь». Стойте в Господе. Что касается египтян, ребята, если хотите, вы можете сейчас с ними попрощаться. Причем скажете вы им даже не «до свидания», а именно «прощайте». Потому что никогда больше этих людей вы не увидите. Все, что мы можем сделать сегодня по поводу вот этого кладбища, о котором я говорил, это принять то, что Бог сделал для нас. Вот просто сказать, что я ничего не могу, но ты, Боже, сделал все. 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Это ключевая мысль на самом деле. Это не значит, что мы должны быть бездейственными. Это не значит, что у нас должно быть полное, знаете, такое мертвецкое спокойствие. Нет, нет, нет. Это спокойствие упования. Это спокойствие надежды на Господа. Это спокойствие веры. О вере мы с вами читаем в послании к евреям, 11 глава. Мы уже обращались к этому фрагменту, мы еще обратимся к нему неоднократно. И в связи с этим текстом тоже. 15 стих. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». И опять-таки Бог как будто говорит Моисею: знаешь что, вот хватит, хватит взывать ко мне. Просто идите. Просто сделайте этот шаг веры. Я скажу сейчас вещь, которая кому-то, наверное, не понравится. Но знаете, друзья, я, наверное, уже наговорил в этом цикле передач много того, что кому-то не нравилось. Если вы до сих пор слушаете, то либо вам нравится, либо не нравится, но Бог вас вот подталкивает к тому, чтобы это слушать. Скажу я следующее. Неверующие люди не молятся, и это понятно. Верующие люди порой тоже иногда не молятся, это непонятно. Но есть верующие люди, которые молятся, но не действуют. Вот они взывают к Господу: «Господи, покажи, Господи, открой», но они не делают шага ни в каком направлении. Вот годами сидит человек и молится. И вот Бог обращается к Моисею и говорит: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи людям, чтобы они шли. Встань и иди, и веди других людей». Есть время молиться. Естественно, мы читаем о том, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Но есть время просто сказать Богу: «Боже, я готов», и сделать шаг. Опасно действовать, не помолившись. Но столь же опасно молиться и ничего не делать в результате этой самой молитвы. Мы с вами будем читать сейчас о чуде. И вот по поводу этого перехода через Черное море нужно кое-что сказать. Кстати, я слышал одного проповедника, который убеждал нас, что израильтяне перешли через Черное море, а египтяне в этом Черном море потонули. Проблема возникает из-за русского перевода. Черное – это, конечно, не черное. Это Красное море. Есть люди, которые говорят, что никакого чуда там на самом деле не было. Кто-то скажет, что ветер раздул воду. Ну вот, развел в разные стороны. Тогда вопрос: а как резко должен был измениться ветер, и как это в принципе могло выглядеть, чтобы ветер потом сдул всю эту воду обратно, собрал ее вместе? Иногда говорят, что там было нечто вроде небольшого землетрясения. Ничего по поводу землетрясения здесь не говорится. Про чудо говорится. Некоторые говорят о том, что израильтяне нашли нечто вроде брода в море, брода, про который египтяне не знали. Поэтому они перешли как бы по суху. На самом деле ничего сухого там не было. Но обратите, пожалуйста, внимание на послание к евреям, 11 глава, 29 стих. «Верою перешли они Черное море, как по суше». Не как бы по суше, а именно как по суше. На что, покусившись, египтяне потонули. Я предполагаю, я практически в этом уверен, что израильтяне не только море перешли, но даже и ноги не промочили. Ребенок приходит домой, мама ему говорит: «Ты был под дождем, у тебя ноги промокли». Вот если бы была такая мама у израильтян, она бы не могла сказать ничего подобного. Даже если бы сказала, то посмотрела бы на ноги и убедилась бы, что ноги абсолютно сухие. Кстати, даже если бы воду каким-то странным образом разнесло, развело, раздуло по сторонам, песок все равно оставался бы мокрым. А тут он был сухим. Не надо преуменьшать значение Божьего чуда. Ну, потому что вся история эта строится как раз на чуде. Как, кстати, и история выхода людей из плена греха. 16 стих. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря», внимание, «по суше». Опять-таки, не как бы по суху, а именно по суше. Здесь говорится об этом совершенно четко, явно и конкретно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Мы с вами много уже говорили про битву богов. Бог заставляет египтян делать то, что на самом деле в их сердце. Дипломатия кончилась уже давно. И египтяне не могут прикрываться, они не могут говорить, что «ну, давайте как-нибудь уж дипломатично решим вопрос с израильтянами». Нет, они готовы идти и преследовать израильтян. Бог их к этому побуждает. Вот это и есть ожесточение сердца, когда мы делаем то, что в нашем сердце существует, то, что в нашем сердце уже давно гнездилось, давно прорастало. Эта битва богов продолжается, но сейчас, в ее финальном этапе, в ее финальном аккорде, Бог показывает свое величие и над египтянами, и над египетскими богами. 19 стих. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их». Я считаю, мы об этом уже говорили, что ангел Божий, о котором говорится здесь, это Иисус Христос, который явился в мир прежде своего воплощения. Иисус Христос, который является в мир для того, чтобы решать конкретные задачи, делать совершенно конкретные, четко и строго определенные дела. Мы, опять-таки, об этом уже беседовали, я думаю, еще неоднократно будем об этом беседовать, то есть вы об этом еще услышите. Ангел Божий – это тот, кто потом придет в мир. Он вел израильтян. Обратите внимание также на то, насколько по-разному Бог открывается израильтянам и египтянам. Израильтянам как свет, египтянам как тьма. Это не значит, что Бог стал тьмой. Это значит, что сердце египтян настроено соответственно. Это значит, что они готовы увидеть Бога именно таким. Они воспринимают Бога так, Бог так им и является. 20 стих. «И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь». Бог защищает израильтян, Бог становится облаком и мраком для египтян, и те и другие его видят, но видят его по-разному, как и сегодня. Есть много людей, которые говорят о Боге. Знаете, меня не слишком впечатляет, когда человек говорит: «Я хочу рассказать вам о Боге». Многие говорят о Боге. Говорят о Боге по-разному. Чаще говорят о Боге глупости. Более того, если наши рассуждения, если наши мысли, если наши высказывания не будут продиктованы Священным Писанием, не будут связаны со Священным Писанием, то и наговорим мы, скорее всего, именно глупостей. 21 стих. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Я думаю, что вот это действие ветра, о котором мы с вами здесь читаем, это действие Святого Духа. Бог своим духом, своим дыханием, своим ветром совершает великую вещь. 23 стих. «Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его». А помните, мы с вами говорили уже о том, что вот колесницы, это было одно из новейших достижений египетской военной мысли того времени. Это отборные воины, это отборное вооружение, это лучшее, что было у Египта в военном плане. «И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». То, что мы с вами читаем, это чудо. Есть немало хороших, весьма достойных, верующих людей, которые пытаются объяснить это событие естественным образом. Но такое объяснение просто невозможно. Я понимаю, что вы также можете с такими людьми встретиться, можете их услышать, увидеть. 29 стих. «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону». Это невозможно. Обычным, естественным образом это не объяснишь. Остается только одно объяснение, и это объяснение сверхъестественное. 30 стих. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря». Цель всего того, что устроил Бог, заключается не только и даже, может быть, не столько в том, чтобы вывести израильтян из Египта. Понимаете, уж слишком драматичный этот выход из Египта. Он слишком драматично выглядит. Но цель на самом деле больше. Цель Божия заключается в том, чтобы показать израильтянам свою силу. Бог показывает израильтянам, что ему можно доверять. До сих пор они видели только одно. Они видели своих египетских хозяев. Они были рабами. Сейчас Бог показывает, что все их египетские хозяева, все их египетские погонщики, надсмотрщики, это ничто по сравнению с тем Богом, который их, израильтян, призвал. «И увидели израильтяне руку великую», читаем мы в 31 стихе, «которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». И вот эту песнь мы с вами будем читать подробно в следующий раз. Я пока только начну. «Пою Господу, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его». Что произошло с этими людьми? Еще недавно это были обычные рабы, живущие в Египте. Кстати, через какое-то время они снова запросятся в Египет. Они скажут: «Нам плохо в пустыне. В Египте было мясо, в Египте было что пить». Но пока они понимают, что Бог вывел их из Египта. И тут хочется вспомнить первое послание к Коринфянам, 10 главу, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот эти образы, о которых мы сейчас читаем, чрезвычайно важны для нас, для современных людей. Это было написано для них, но относится это сегодня, относится это сейчас и к нам. Каким же образом? На этот вопрос отвечает первый стих той же самой 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Что же здесь происходит? Крещение, буквально погружение или идентификация. Они идентифицировались с Моисеем. Они прошли этот путь вместе с Моисеем. Как это понимать? Да очень просто. Мы часто думаем о том, что для того, чтобы что-то в жизни произошло, нужна вера. И во многом это так и есть. Но я задам вам вопрос. А вот насколько сильна была вера израильтян? Да-да-да, вера представителей вот этого самого народа, народа Израиля. Если мы хоть немного подумаем, то мы вынуждены будем признать, они перешли через Черное море, они вышли из Египта, но даже не своей верой, а верой Моисея. Они идентифицировались с Моисеем, они отождествились с ним, они, говоря современным языком, оказались в его команде. Когда мы принимаем крещение, когда мы отвечаем на Божию заповедь, мы тем самым идентифицируемся со Христом. Мы говорим: «Боже, я в Твоей команде, Ты меня ведешь, я спасаюсь Твоей жертвой, я спасаюсь Твоим подвигом». Да, Христос при этом начинает укреплять нас в вере. Да, Он трудится в нас, работает в нас. Но фундаментально, крестившись в Иисуса Христа, мы отождествились с Ним. Тот факт, что сегодня мы можем быть очищенными от греха, мы можем быть избавленными от греха, объясняется лишь тем, что Иисус прошел этот путь очищения за нас. И мы крестились, в совершенно буквальном смысле крестились в Него. Израильтяне, которые некогда были рабами, которые не знали, да и не хотели знать Бога, теперь поют Богу песни хвалы, песни, которую в следующий раз мы с вами еще почитаем. Израильтяне отождествились с Моисеем, которого Бог использовал для того, чтобы вывести их из Египта. Мы крестились в Иисуса Христа, который отдал за нас жизнь и воскрес для жизни вечной. И мы воскреснем вместе с Ним. Да будет слава Ему вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.